Итак, продолжим рассматривать грехи по страсти гнева. Она четвертая по порядку из всех восьми страстей в том перечне, который принят святыми отцами с давних времен. Также и последние святые отцы, учителя церкви, которые оставили нам вот это духовное завещание, как нам нужно вести борьбу со страстями. Вот это учение аскетики, это свидетель Феофан Затворник и свидетель Игнатий Брянчанинов, придерживались строго той же самой градации, как и было заведено в древней церкви. Ссылаясь, впрочем, и на древних отцов. Итак, чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордость. Вот все восемь основных страстей и все грехи, которые отцы видели и в себе, и в ближних, они разделили на восемь больших групп, сходных по своему проявлению, по своему качеству. И каждой группе дали свое название. Итак, продолжаем рассматривать грехи по страсти гнева. Еще скажем несколько слов об этой очень опасной страсти, которую нынешние люди болеют очень активно. В настоящее время можно видеть такую ситуацию ужасную, что гневом страдают почти все. Раздражение не способны мы сдерживать внутри. Оно не может не возникать, оно вполне может возникать в любом человеке, потому что, как мы говорили, Господь, Творец, заложил в человека вот ту самую силу энергии, которую еще учителя церкви называли сила гнева. Но этот гнев, он не имелся в виду как греховное проявление. Поэтому после грехопадения, когда душа наша была отравлена ядом вот того самого первородного греха, вот эта самая сила оказалась в плену у злого духа, и она теперь проявляется в греховных видах. И с такой активностью, что современное общество, оно не может удержаться от проявлений гнева, от злобы, от ненависти, от ярости. Буквально никто не может и не хочет терпеть ничего. Кругом раздражение, кругом презрение, кругом ненависть, кругом осуждение. Вот прямо наплыв от грехов по этой самой страсти. Пролить кровь сегодня ничего не стоит. Пролить кровь, конечно, другого человека. Оружие распространяется, хотя и нет вроде бы законного оборота огнестрельного оружия, но тут и там слышны новости, что там ранили, там убили, там совершили вооруженное нападение. Даже травматическое оружие, которое теперь стало доступно, применяется по всякому пустяку, наносят увечья, калечат друг друга и даже убивают друг друга. Что происходит с нами? Почему общество буквально заливается вот этой волной гнева, вот такой ярости, как бы волной крови готово залить все общество? В чем дело, в чем причины? Причины в том, что гнев является следствием ущемленного самолюбия. Вот потому такая сила этой самой страсти имеется в современных людях. Именно потому, что самолюбие чрезвычайно развито. Самолюбие, или другими словами, гордость, вот эта самая восьмая страсть, как только ее чем-то кто-то задел, она немедленно сбрасывает свою силу либо в печали, о которой мы будем говорить чуть позже, либо в гнев, о котором говорим сейчас. И вот проявление страсти гнева – это и есть следствие ущемленного самолюбия, то есть гордости. Если бы вот эта восьмая страсть осознавалась нами, если бы мы ее не развивали с детских лет, если бы мы ею не пользовались как средством достижения своих целей, как средством для достижения успеха в этом мире, в обществе, для достижения благ, если бы она нам не так нужна была, ну, не понимая, конечно, смысла этой страсти, этой болезни, если бы мы ее так вот активно в себе не развивали, то и страсть гнева в нас не была бы такой мощной. Но поскольку мы вот гордость себе не только не знаем и не понимаем ее, вот это греховное гибельное значение, мало того, мы ее в себе еще и развиваем, для того, чтобы нам удобнее и легче было в этой жизни пробивать себе дорогу, достигать своих целей, добиваться успеха и так далее, то вот она, будучи очень сильно развита, причем с детских лет, как бы все на это направлено, все. А особенно в современном мире и реклама, и телевидение, и книги, и беседы, и разговоры с окружающими людьми, и примеры успешных людей, которые демонстрируют нам вот эту самую гордость в разных проявлениях, это подталкивает и нас, всех простых людей, также ее в себе развивать. Но результатом этого гибельного развития становится неуправляемый гнев, который губит всех нас и все общество. Итак, как же тогда нам бороться со страстью гнева? Нужно побеждать гордость. А против гордости у нас одно из средств – нищета духа. Итак, если бы мы с вами перестали любить вот эту самую свою гордость, эту самость, самого себя, если бы мы поняли, что вот этими собственными убеждениями, неправильно принятыми, воспитанными и развитыми в себе и натренированными, мы создаем в себе подобие сатане, и в результате нашей кратковременной жизни на земле мы окажемся в сообществе с тем, кому мы подобны, то есть сатаной. Ну и если бы мы это все поняли, мы бы обнаружили, что взгляды наши, на которых мы строим свою жизнь, они во многом, очень во многом, если не сказать во всем, противоречат Евангелию. Если же мы попытались бы выстроить свою жизнь по евангельским заповедям, то мы бы увидели, что все в нас надо менять. Все в нас криво, все в нас гнило, все в нас испорчено. Но при этом мы должны, поняв это, отказаться от этих своих убеждений, от этих своих понятий. И принять новые знания, евангельские, которым нас учит Церковь. И если уж мы не можем это предложить всему миру, который вокруг нас находится, потому что большинство людей просто не признают веру, не признают даже Христа, отвергают Церковь, даже бывают и такие, которые крещены. Но хотя бы нам, православным христианам, нужно для начала это понимать. Так, чтобы, видя нас, может быть, и окружающие люди бы тоже об этом задумались и, может быть, тоже захотели достичь перемен, если бы видели в нас положительные перемены. Если бы мы с вами признали все причины своей гордости ложью и не спровергли бы эту самую гордость, от лжи бы отреклись и приняли бы истину, то тогда бы мы с вами обнаружили, что все, чем мы жили раньше, что мы думали, что мы делали, как строили свои планы, как добивались своих целей, это все связано с грехом. Все наше добро перемешано со злом и неугодно Богу, и непригодно для спасения. И после этого только может сокрушиться наш дух. Только после этого мы можем прийти в состояние правильное для себя, это нищета духа, при которой мы наконец поймем, что мы много-много в жизни сделали зла. И когда мы сокрушимся сердцем, когда увидим, что правда наша – это ложь в действительности, или добро наше – это не есть добро, добро, смешанное со злом, а то еще и под добром мы понимаем явное зло, и когда мы это все увидим, мы, конечно, дадим себе более правильную оценку с точки зрения истины. Что же мы делали, как мы жили? И откажемся от своей мнимой праведности. И вот это новое состояние, которое нам проповедует Церковь, которое ублажал Господь Иисус Христос, оно и называется нищета духа. Блаженны нищие духом, он говорит. Это первая ступень евангельских блаженств, это начало смирения. И вот если мы будем в себе развивать эту самую нищету духа, правильное христианское состояние, то значит гордость у нас будет ослабевать, и тогда сила гнева не может проявиться в такой степени, как она сейчас проявляется у нас. Когда мы ведем вроде бы и борьбу, кажется, уже и осознаем некоторые проявления гнева и пытаемся с ними бороться, но у нас ничего не получается. И мы даже доходим до отчаяния, потому что, ну сколько ни стараемся, а все плещет и плещет из нас раздражение, гнев, осуждение и прочие-прочие грехи, и порой доходим до ярости, вспыхиваем, как будто бы от спички взрывается бензин или порох. Вот порой состояние некоторых людей и неуправляемость, которую они признают. А причина вся в том, что гнев, как мы уже сказали, получает силу от самости, от гордости, с которой мы не знаем, как бороться. А бороться с ней только таким способом, что развивать в себе состояние нищеты духа, которое впервые появляется от принятия правильных понятий о себе, о смысле жизни, о Боге, о смерти, о суде, об аде и рае. И так далее. То есть то, что как раз мы пытаемся преподнести в оглашении. Итак, будем продолжать зачитывать примеры грехов по этой самой страсти, так чтобы даже на слух, воспринимая их, мы могли бы себе давать оценку, имеем мы вот эти проявления в себе или нет. Если какие-то, даже услышанные из этих примеров, мы готовы признать, что такие грехи у нас есть, значит мы вынуждены признаться, что страсть гнева в нас существует. Это смертельная болезнь души, в нас есть, душа наша заражена этой самой болезнью и может умереть вечной смертью, если мы не исцелим душу от этой самой болезни. Итак, будем читать и постараемся внимательно оценивать себя. Имеем ли мы такие проявления? Если да, то можем сразу и признавать их за собой, или записывать, или запоминать, так чтобы, наблюдая за собой в дальнейшем, стараться их не допускать. А если уж оно и случится, то мы, как христиане православные, все должны знать, что совершенный нами грех при нашем осознании и раскаянии нам может быть прощен в таинстве исповеди. Так благ Господь. Итак, читаем дальше. Это дальше идут примеры тяжких грехов. Смертные грехи мы прочитали на прошлом уроке. Не помогали умирающему от голода, тонущему, тяжело больному, просящему о помощи, погибающему. Не защищали обижаемого, убиваемого. Убежали, крепче закрыли двери, заткнули уши. Здесь нам есть прямое указание от Господа. Нет выше той любви, чем если кто положит душу свою за други своя. Вот к чему нас призывает Господь. Не жалеть даже своей жизни ради того, чтобы защитить ближнего, спасти ближнего. Мы, естественно, не можем сразу исполнить эту заповедь, потому что она нам кажется ужасной. Как-то так отдать свою жизнь, лишиться всего вот этого счастья, блага земного, которое мы так любим, ну, ради того, чтобы спасти другого человека. Нам это кажется, наверное, каким-то страшным, жутким. Но, тем не менее, если мы сегодня не готовы исполнить этот закон, то мы хотя бы должны начинать упражняться в правильных заповедях евангельских, постепенно освобождая сердце свое от страсти и приготовляя в сердце место для добродетели. И когда эти добродетели будут постепенно в нас развиваться, то и исполнение законов не будет касаться нам страшным, оно будет для нас простым и естественным, так как это делали и святые, если бы мы стремились к правильному христианскому состоянию. Следующий пример. Оставляли детей. Отдавали их в интернаты, в детские дома. Оставляли детей на воспитание бабушкам. Не хотели связывать себя хлопотами, хотя имели возможности и силы. Оставляли старых, немощных родителей, отдавали их в дома престарелых. Подталкивали человека на грех, соблазняли, растлевали душу, навязывали выпивку. Научали отомстить, развращали анекдотами, дурными примерами, предлагали скверные книги, видеокассеты, диски и так далее. То есть разновидностей здесь очень-очень много может быть. То, когда мы своими советами, своей жизнью подталкиваем другого человека на грех, сами в этом деле, не видя греха или любя вот это самое занятие, которое церковь считает грехом. Втягивали другого человека в осуждение. Когда мы сами любим это делать и начинаем об этом рассказывать окружающим, окружающие невольно порой втягиваются вместе с нами и тоже начинают судить. Не только грех в том, что мы судим, а еще и других бывает, затягиваем сюда же. Постоянными придирками доводили человека до отчаяния. Обидным словом, упреком, придиркой, грубостью досаждали родителям. Не исполняли волю родителей, не утешали их в старости и в болезни, не ухаживали перед смертью, не молились после их смерти, не подавали за них милостыню, не поминали на панихидах в храме, если, конечно, они были крещены, не следили за могилами, ставили на могилах не кресты, а звезды. Особенно в прошлое десятилетие так оно все и было. Когда был еще советский строй, то боялись просто ставить кресты. И ставили по традиции звезды, хотя некоторые из умерших бывали верующими людьми. Непристойно кричали, спорили, говорили бранные, жесткие и колкие слова, запугивали, оскорбляли. Вот это и есть тот самый стиль поведения, как бы так сказать, обычная наша жизнь, обычная манера и стиль общения с окружающими людьми, когда они чем-то огорчают нас или в чем-то не выполняют наши распоряжения и ведут себя как-то так, как нам не нравится и не хочется. В результате у нас сразу такая гневная реакция. Ударяли, толкали, наносили побои без увечья, потому что там, где с увечьем, это уже смертный грех. Допускали злопамятство, помнили старые обиды, не желая их простить. Болеем мы этим всем, страдает большинство из нас. Не можем с легкостью прощать вот эти вот огорчения и обиды, и со злобой вспоминаем, и несколько раз за день бывает, выплывает вот это самое воспоминание, и не можем от него оторваться. Аж захватывает, как бы оно нас делает такими каменно-сердечными, злобными, что мы как будто бы вот в явь сейчас готовы рассчитаться с нашим противником. Допускали мелкую месть и рассуждение в мыслях об отмщении. А Господь нам говорит: не мстите за себя, мне возмездие, я вас дам. Он же праведный судья, мы же не имеем права сами вершить суд. Вот Господь, как ему угодно, вот так пускай и сделает. И мы так и должны говорить, что в руки твои святые, Господи, отдаю и человека того, и дела его. Сам устрой, Господи, как ты хочешь. Я не имею права сам мстить за себя. Клеветали на кого-нибудь, забыли, что отец и родитель лжи, дьявол. Сознательно лгали на человека. Распространяли злые слухи о человеке. Разглашали тайны человека, его врагам. разглашали чужие слабости, грехи, очерняли доброе имя человека, верили наговорам, распускали злые слухи, да еще и преувеличивали их, передавали недобрые слова человеку, в адрес которого они были сказаны, тем вызывали обиды и ссоры. Ну, казалось бы, если нет этого человека, о котором сказано что-то нехорошее, ну зачем ему передавать, чтобы расстроить его, разозлить, чтобы распалить между людьми вражду? Надо было бы скрыть это все. Нет, мы зачем-то обязательно передадим и расскажем. Сеяли раздоры и вражду между людьми. Осуждали других людей в мыслях и на словах, вместо сочувствия и сострадания к ним. Опасность этого греха в том, что часть вины за грех переходит с осуждаемого на осуждающего. Таким образом, при осуждении мы страдаем за грех, которого не совершали. Вот как опасно. Мы нисколько об этом не задумываемся, и осуждение многократно в день допускаем. Осуждение других людей, когда видим, например, по телевизору какие-то события, когда нам передают какие-то слухи, когда мы явно сами что-то глазами видим или слышим. И тут же легко возникает осуждение. Если не хотим, чтобы нас осудил Бог, то мы не должны осуждать других, судить людей право Бога. Ведь нам же сказан закон: не судите, да не судимы будете. То есть, чтобы вам самим не быть осужденным в своих грехах или в подобных грехах. То есть, не надо нам судить других людей. А еще бывает такое, что Господь видит вот эту нашу несдержанность, вот это наше наглое, такое смелое осуждение окружающих людей, и Господь попускает нам самим впасть в подобное же. Для чего это Господь так попускает? Это бес легко может с нами проделать, если только Господь не запретит ему. И порой смотришь, человек, который осуждал или высмеивал других в чем-то, сам оказался в подобной ситуации. Вот это именно вразумление от Бога. Если такое с нами случается, то мы должны следить за тем, чтобы не судить окружающих людей. Произносили в виде шуток опасные пожелания. Это распущенность нашего языка. Это мы слышим в передачах, в фильмах, в спектаклях, на улице, в рекламе, где угодно. Злые шутки. Но эти злые шутки имеют способность иногда исполняться. Причем тогда, когда именно не запретит Бог этому быть. И тогда мы становимся виновниками этих самых страшных пожеланий своих, которые вдруг по какой-то причине там исполнились. И вот такие шутки мы должны обязательно из своей речи удалить, потому что в них содержится зло. И если мы привыкли это делать, очередной раз заметив, нужно обязательно в этом раскаяться и бороться с этим. Допускали злорадование, то есть радовались неудачам других, особенно неудачам наших недругов или конкурентов. Радость эта не обязательно открытая, она может быть и в виде мыслей и сердечного чувства. Мы должны наблюдать за собой. Если не сказали словами, то внутри она может появиться. Вот это самое скверное, очень такое, ну, неприличное, очень, очень нехорошее чувство злорадования. Ведь если другому человеку плохо, почему нам хорошо? Почему мы радуемся и внутри эту радость можем заметить, а то еще и вслух выражаем ее в виде какого-то восторга, улыбки, какого-то странного мрачного удовольствия, если у человека случилась какая-то беда. Даже если это наш враг, мы бы должны были по закону его пожалеть, посочувствовать ему. А вот мы радуемся. Попользовавшись благами от общего дела, например, в бизнесе, не хотели отвечать за последствия этого. Расторгали брак, совершали развод без уважительных причин. Уважительные причины строго оговорены. Об этом можно прочитать в концепции Русской Православной Церкви. Воспитывали детей или подчиненных с помощью гнева, крика или оскорблений. Применяли наказание, превышающее проступок. Это нередко встречается в поведении родителей, когда ребенок досаждает родителям, и родители, наконец, не выдерживают, срываются и наносят такие сильные удары по телу ребенка, что порой, кажется, могут искалечить вообще его, повредить, а то и внутренние органы даже повредить от таких ударов, а если стукают еще и по головке, то это совсем бывает трагедия. Вот на эту жестокость страшно даже со стороны смотреть, но тогда, когда ум помрачается гневом, человек не понимает и не соображает, что он делает. Так происходят беды и трагедии. И родители сами своими руками порой наносят увечья своим детям. То есть мера наказания должна соответствовать степени греха, ошибки того, кто провинился. Если это ребенок, то вообще виноват не ребенок, виноваты мы, как родители, которые передали ему эти свойства и качества, своими примерами развили в ребенке это все, да еще и не хватает у нас терпения понести его вот эти недостатки. Хотя это наши недостатки. Грехи ребенка надо было бы оплакивать как свои, а мы применяем силу, как бы мстим ребенку за то, что он не слушает, не делает так, как мы хотим, хотя сами то же самое порой делаем. Или показываем свою власть, свою силу на беззащитном, слабеньком ребенке, чего этим хотим? Хотим вот это свое самолюбие, гордость свою подпитать, а она выражается вот в этом самом гневе, в неправедном, о котором мы как раз сейчас и говорим. Родители были безразличны к духовному состоянию детей, не научали их вере, заповедям, молитве, посту, дозволяли не посещать храм Божий, не исповедоваться, не причащаться, не читать духовную литературу. Это именно духовный аспект, в котором мы, как православные христиане, должны себя обязательно контролировать. Мы должны проверить, как мы стараемся в этом отношении к нашим детям. Проявляем ли мы вот эту заботу, чтобы прививать им веру, чтобы научать их духовной жизни. Родители были безразличны к занятиям детей, посещают ли школу, выполняют ли домашние задания, хороших ли имеют друзей, чем занимаются, чем интересуются, как относятся друг к другу. Невнимание, обыкновенное родительское невнимание, нежелание вникать в проблемы детей, а куда они уходят, и кто их там завлекает, и куда затягивают. Потом узнаем, но бывает уже поздно. Говорят в народе, локоть близко, но не укусишь. Не научали детей нравственности, приемам ведения домашнего хозяйства, терпению скорбей и прощению обид. Не подавали детям примеры исполнения Христовых заповедей. Своим примером научали детей лжи, притворству, сквернословию, грубости, осуждению, зависти, мести, накопительству, алчности, обжорству, винопитию и прочим грехам. Хотя на словах, может быть, были благочестивы. Забыли, что дети во всем копируют своих родителей. И научение происходит не столько словом, но больше делом. Поэтому напрасно мы удивляемся, говоря, откуда это в наших детях такое? Мы их этому не учили. Специально, может быть, словами не учили. Но своими примерами и поступками все это показывали. А ребенок как раз на примерах и учится. Долго не крестили своих детей. После крещения не заботились об их духовном возрастании, о регулярном причастии. Но если мы сами в себе этого не понимаем, и сами в себе этого не контролируем, и не заботимся об этом, конечно, как мы детям своим это самое привьем. Дети смотрят на наш пример, и наши правильные понятия, только они могут помочь привить то же самое и детям. Не учили детей покаянию, не готовили их к исповеди. Мы так надеемся, что батюшка должен это сделать. Нет, это наша родительская забота. И если мы ее не проявляем, то в этом как раз как бы отторжение наших детей от нас, от вечности, от спасения, в этом и проявляется вот этот самый странный гнев. Не напрямую, конечно, не умышленно мы это делаем, а по нерадению. И в результате ребенок может и в 7, и в 8, и 9 лет он не умеет готовиться к исповеди. Причем до 7 лет, если церковь разрешает без исповеди причащаться, то нам это очень удобно. Хотя надо было бы уже давно начать следить за ребенком и прививать ему правильные понятия о грехе. Поправлять уже его тогда, когда он согрешает, приучать его осознавать свой поступок и уже каяться в этом. А мы ждем до 7 лет спокойно, не учимся, не упражняемся в этом, ребенка не приучаем. В 7 лет раз надо уже исповедь, а ребенок совершенно не готов. В результате некоторые дети с 7 лет просто прекращают причащаться. Или нам, родителям, нужно специально взять на себя эту задачу, научить ребенка замечать свои грехи, каяться в них, записывать их, эти самые грехи, помогать ему, так, чтобы он на исповедь приходил готовым. Не оплакивали грехи ребенка, как свои собственные. Вот наша задача родительская. Не только ругать и наказывать ребенка за его проступки, а оплакивать. Оплакивать грехи детей именно как свои, потому что мы виновники их грехов. Мы заложили им это все. Это наше вот это горькое, страшное наследство. Они несут на себе как иго, как печать вечной смерти. Будем говорить точно и правильно. И виноваты, конечно, мы, потому что передали им это все. Если бы к моменту зачатия детей мы бы были чисты, не было бы в нас таких грубых проявлений страстей, то тогда бы и детям эти наклонности не передались. Они бы были совершенно другого состояния, наши дети. Не прививали ребенку благоговейного отношения к храму, особенно к таинствам церковным. По неразумной родительской любви воспитывали эгоистов, лентяев, все отдавали им, всем ради них жертвовали, не знали меры, все дозволяли, не поручали домашних дел, приучали к лакомствам, не запрещали смотреть подолгу телевизор и даже срамные передачи и фильмы, выполняли все их прихоти, терпели от них грубость и ложь, что нужно наказывать в детях, не применяли допустимых средств наказания, вплоть до телесных, но без гнева. Итак, еще раз определим, что гнев допустить ни в коем случае нам нельзя, неправедный гнев. Если наказание родителей применяют, то мы должны с любовью это делать, с жалостью к ребенку, чтобы не по ненависти наносить удары, а именно такие лечебные средства наказания. Ребенок может и поплакать при этом, может ему и немножко больно будет или обидно от того, что он будет стоять в углу, но при этом ему объяснить причину этого наказания, чтобы ребенок без ненависти, а разумно и сознательно принял назначенное наказание, чтобы в дальнейшем следил бы за собой и старался не допускать таких же ошибок. Ревновали, подозревали без всяких оснований в измене, желали привязать к себе супруга или супругу как собственность, рассчитывались за работу водкой, способствуя спаиванию людей, умышленно наносили вред чужому имуществу от зла или зависти, поджигали чужое или в порыве ярости свое имущество, отравляли соседских животных, препятствовали выгоде других людей, не предохраняли других от убытков, заведомо зная, что они могут быть, не помогали добрым советам, не обращали на путь истины заблуждающихся, если они просили об этом. Если нас напрямую спрашивают, и мы знаем, что ответить, да или нет, то мы должны отвечать. Это не только касается основных вопросов веры, это касается и вопросов поведения человека. Например, если нас спросили, можно ли сделать так-то, а мы знаем, что это грех, то мы должны сказать, нет, этого делать нельзя. Но вот если после этого будут спрашивать, а почему, а как, чтобы мы приводили какие-то доказательства, тогда нужно привести человека в храм. Все дальнейшие объяснения может уже сделать более опытный человек, и самое главное, тот, кто поставлен для этого в церкви, то есть священник. Наше дело сказать четко и ясно, да или нет. Не утешали человека, находящегося в несчастье. Утешение может быть не только то, когда мы наговорим много-много слов, да еще и каких-нибудь таких ласкательных, может быть, или преувеличенных слов. Это можно помолчать, посидеть рядом с человеком, помолчать, ничего не говоря, но при этом молиться о прощении даже своих собственных грехов. И при этом человек, находящийся рядом в страдании, может даже успокоиться. Господь утешит его только от того, что мы будем присутствовать и находиться в мирном состоянии. Жестоко относились к домашним животным, били их, пинали, кидали камнями в них, издевались, убивали по ненависти или ради развлечения. Не отделяли грех от человека, осуждали не поступок, а человека, хотя согрешившего надо бы пожалеть, как неразумного, стремящегося в ад. Если мы сами не хотим туда, то и другим не пожелаем ведь этого. Вот очень простое правило. Если мы видим какого-то человека согрешающим, то вот это действие, это событие мы должны признать за грех. Осудить вот этот грех как поступок неправильный, как нарушение евангельской заповеди. Но при этом мы должны пожалеть этого человека, духовно именно пожалеть, что он не знает евангельский закон, что он, может быть, вообще не имеет веры, никогда ее не изучал, что он, может быть, вообще забыл о том, что рано или поздно придется умирать, и никогда еще не принимал на веру то, что будет суд Божий, есть ад и рай. Если таков человек, то неужели его не жаль? Он даже не знает вообще о смысле жизни и о том, какие последствия его ждут. Если вот такими поступками он бегом-бегом бежит в ад зачем-то, а мы сами, как верующие люди, понимаем, как это ужасно, как страшно это место вечных мучений ад, то если мы сами туда не ходим, то неужели мы какому-то человеку пожелаем этого же самого? Да никогда. Поэтому нам очень удобно будет его пожалеть, посочувствовать ему с духовной точки зрения, потому что он не ведает то, что творит. Итак, грех, увиденный за человеком, мы осуждаем как неправильное действие, как неправильный поступок, как нарушение заповеди. А самому человеку при этом сочувствуем и жалеем его с духовной точки зрения, что он зачем-то бегом бежит в ад, куда мы сами бы не хотели никогда попасть. Мы продолжаем читать примеры грехов по страсти гнева, которые нужно относить к грехам тяжким. Резали правду в глаза, обличались гневом и без милости. Вот это самое наше обличение, такое резкое, в грубой форме, оно обычно отталкивает людей. Люди обычно так самолюбивы, так обидчивы, та же самая гордость у них очень развита, что мы, применяя при обличении свою же гордость, вот режем эту правду в глаза без сочувствия и сострадания к человеку, а их самолюбие при этом не может этого принять. Они отвергают наши слова, они воспринимают это как нападение, и мало того, вместо того, чтобы принять и как-то исправиться и поблагодарить, они бывают сами нападают после этого. Поэтому и Священное Писание нам говорит, не обличай человека гордого, даже безумного, как его называют, при этом, потому что наживешь себе врага. Вот есть такие люди, которые вообще никаких обличений не принимают. Ну, что ж, проверим, попробуем. Если не принимают наше слово, лучше замолчать, чтобы не было лишних грехов. Грубили ближним, ходили со злым лицом, отворачивались от ближних, здоровались сквозь зубы, умышленно хлопали дверями. Вот наши обычные приемы и манеры поведения или в семейной жизни, или в общественной жизни. Когда нас обидели, вот так примерно мы и ведем себя. В транспорте толкались, ругались, не уступали места, не терпели неудобств и неприятностей. Не могли просить Бога о своих врагах такими словами: «Отче, прости им, не ведают, что творят. Не вмени им этого в грех, просвети их ум, приведи их к вере и покаянию, не наказывай их за меня, Господи». Вот, кажется, простое совершенно обращение к Богу. Никакой тут нет особой заумности, никакой тут нет поэтичности в этих словах. Все просто и понятно. Почему же мы не можем сказать эти слова о своих врагах? Да потому что сердце наше каменное. А если кто-то нас обидел, как мы скажем такие слова, если у нас внутри злоба и обида против этого человека? Ну вот отцы нас учат. Начинай говорить сначала, пусть холодно. Пусть вот так вот даже безразлично, но заставляй себя говорить эти слова. Эти слова дойдут до нас тогда, когда мы их скажем, наконец, внимательно. Вот тогда эти слова сделают свое чудесное дело, когда они, будучи восприняты умом, коснутся нашего сердца. Если в сердце обида, то в этих словах проявление элементарной любви к ближнему. И тогда вот в этих словах содержащееся уважение, сожаление о ближнем, оно вытеснит эту самую обиду, и сердце успокоится. Гнев пройдет, обида пройдет. Очень простой метод, но многие люди не знают этого и продолжают пребывать в состоянии обиды и гнева. Неверующим людям навязывали веру, укоряли и упрекали за неверие, вместо того, чтобы кротостью, смирением, любовью, милосердием, терпением свидетельствовать о своей вере. Это нас многих касается, потому что навязывать веру неправильно. Человек все равно ее не может принять. Не выполняли обязанности крестных, не молились за крестников, не научали их вере, не показывали им пример благочестия, не водили их в храм, не заботились об их причастии. Но есть и такая ситуация, когда родители крестника не собираются разрешать крестному все это делать. Если же родители препятствуют крестному, то остается только молитва и собственная благочестивая христианская жизнь. Если это препятствие непреодолимо для нас, то не будет нашей вины в том, что родители крестника когда-то просили нас быть крестными, когда-то обещали, что будут сами воцерковляться, что не будут препятствовать ребенку и нам приходить и обучать ребенка вере, а потом все забыли. А потом, когда дошло дело до реального, отказались, воспротивились, ну и нарушили свое обещание. Тогда на нас вины не будет. Родители вносили раздоры в семью молодых, ревновали сына к снохе и прочие ситуации. Будучи начальниками, потворствовали любимчикам или наоборот, были жестоки в обращении с подчиненными, изводили придирками их, несправедливостью, изживали с работы по зависти, по наговору, по мести. Потворствовали порокам подчиненных, пьянству, блуду, прогулам, воровству и прочее. Но это все грехи, которые касаются тех, кто был начальниками на работе. Скверно относились к старшим по возрасту. Старики мешали нам на улице, в транспорте, в магазинах, в больницах. Подвергали человека опасностям, изнуряли трудами. Не верили в болезни ближнего, насмехались над ним. Умышленным молчанием вызывали гнев ближнего. Вот один из методов, которым мы мстим нашим ближним. Если они сделали что-то не по-нашему или неприятное для нас, мы можем перестать говорить. И как бы они к нам ни обращались, мы упрямо молчим в ответ и все. Но так можно довести даже самого спокойного человека, довести до раздражения. Строптивостью, упрямством, желанием настоять на своем доводили человека до раздражения. Осуждали священников, как они говорят проповеди, как совершают молебны, таинство, богослужение. Отказывали болеющим или умирающим родственникам в приглашении домой священника. Это по ложному стыду такое бывает. Вот стыдно нам, что соседи узнают, что мы батюшку приглашали домой, или что мы с батюшку привезем на машине или в больницу с ним придем. И по этому самому ложному стыду и даже с родником умирающим порой не дается возможности предсмертную исповедь совершить, тем более причастие. умышленно повреждали свое здоровье, назло другим делали себе плохо. Крайняя, конечно, форма, очень странная форма, но такие грехи тоже встречаются, когда человек умышленно портит свое здоровье назло другим людям. Считали, что в храме есть наше место, изгоняли, наши, конечно, в кавычках, изгоняли занявшего его, не просили прощения у обиженных нами, не спешили к примирению. Солнце да не зайдет в гневе вашем, так говорит Священное Писание. А мы не только в этот день не хотим примириться, мы порой и годами не можем примириться и носим эти самые обиды. И дальше после тяжких грехов есть еще небольшой список так называемых простительных грехов. Конечно, они условно простительные, потому что качество этого греха зависит от внутреннего настроения сердца человека. Если настроение сердца очень мощное такое, то это уже, конечно, и не простительный грех будет, а перейдет в разряд тяжких грехов. Но тем не менее, в виде чувств сердечных, в виде помыслов, вот такое, если у нас проявляется, то это можно относить еще к простительным грехам, но это, напомним, что это не значит, что их не надо вообще признавать за грехи. Мы их должны также считать грехами, замечать их, стараться не допускать. Если же грех проявился, тут же в нем покаяться. Не уступали с любовью места, раздражались на других прихожан, с раздражением одергивали, грубо назидали новичков, осуждали их. Осуждали сидящих в храме по причине усталости и немощи телесной, или даже делали им замечания. Бывают люди в немощи, и у них даже есть благословение сидеть, а мы со стороны порой смотрим, сами устали, и говорим, а вот эти сидят, ну что же они постоять не могут, тут мы же стоим, ну какое же наше дело? Не хотели навестить больных, старых, страдающих, одиноких, не желали портить себе настроение, оправдывались нехваткой времени. Просили прощения формально, без сокрушения сердца, без искреннего сожаления о содеянном. Делали замечания человеку с раздражением и осуждением, допускали гневные мысли и чувства. В сердце как будто при этом закипает кровь и начинается некоторое жжение. Вот так нужно научиться контролировать внутренние чувства сердца. И если это раздражение в виде жжения в сердце начинается, надо немедленно прекратить разговор, немедленно прекратить действия, дела. Надо сначала успокоить сердце. Иначе вот это внутреннее раздражение, оно перейдет в грубость, в словесный спор, в перебранку, в осуждение, в оскорбление и вплоть до происшествий каких-нибудь более серьезных, там, наподобие драки или еще что-нибудь. Вот, а чувства сердца мы должны контролировать и на этом уровне уже побеждать грех. Были вспыльчивы, раздражительны, говорили на повышенных тонах. Ну, такой стиль речи, свойственный для очень многих людей, он как бы становится сейчас нормой. Мы говорим, что так если я скажу спокойным тоном, меня же не послушают. Поэтому я сразу лучше с ругательством, с каким-нибудь, или с гневом, или с раздражением, ну, хотя бы как-то по-командирски. Ну, если так обращаются родители по отношению к детям, то и дети вскоре такими же будут. Если понаблюдать, то вот этот метод общения, который допускают родители по отношению к детям, дети тут же в игре его проявляют между собой, как они разговаривают со своими куколками, как они играют в игры, все это видно. Вот то, что мы закладываем в качестве примеров в наших детей, не контролируя сами себя. Итак, вот примерный перечень грехов по страсти гнева. Он достаточно большой получился по той причине, что, как я уже и говорил, и гнев очень развитая страсть. Ну, мало кто контролирует себя при этом и управляет этой самой страстью. И срываются даже такие люди, ну, которым, казалось бы, уж совсем нельзя этого делать. Ну, неприлично, они показывают дурной пример. Но, тем не менее, бывает так, что себя сдержать не можем. Следующая страсть по порядку – это печаль. Она пятая. Печаль, она считается нами всеми как незначительная страсть. Ну так себе, какая-то неважная. В некоторых случаях даже люди путают печаль и уныние, ну потому что трудно их очень разделить, не зная точных определений. Итак, давайте попробуем поточнее сказать о печали, чтобы мы с вами уже не путали и не сомневались, что от чего рождается или какие проявления могут быть у этой самой страсти. Итак, печаль – это такое состояние, такое греховное состояние человека, которое рождается по причине того, что мы что-то имели и потеряли. Или кто-то имеет, а мы не имеем, и у нас проявилась та самая зависть, печаль к тому, что у нас этого нет. Или Например, кто-то нас оскорбил и обидел, и прежде чем у нас возникнет гнев, самолюбие наше срабатывает, ущемляется, и оно может скинуть свою силу в печаль. Человек огорчился, опечалился, и внутри у него очень мрачно и очень тяжело. Вообще печаль, как страсть, может рождаться от неудовлетворенности любого желания человека. А все желания возникают из прочих страстей. Желания все – это своеволие. Вот это самое своеволие есть причина действия страстей в человеке. И таким образом, как говорили святые отцы, чтобы победить страсть печали, нужно победить все другие страсти. Пока другая из страстей какая-либо в сердце человека имеется, действует с определенной силой, то печаль неминуемо будет проявляться. Сразу тогда, когда какая-то из страстей не удовлетворена. Вот и причина того, что печаль, в общем-то, всегда в сердце живет, почти всегда проявляется, и как промежуточная страсть, перед тем, как сработает, например, или когда не получил удовлетворение какое-нибудь наше желание по какой-либо страсти, а также точно она может действовать и сама по себе, доводя человека до состояния, как его называют, состояние депрессии, когда человек уже вообще ни на что смотреть не хочет, ничему не рад, это состояние или предболезненное, или уже даже болезненное состояние, которое уже принимаются лечить даже врачи. Вот если мы не будем наблюдать за своей этой страстью печали, то она нас будет постоянно подводить, она будет постоянно проявляться, у нее есть и смертные грехи в том числе тоже, и она может довести нас вплоть до самых крайних форм, до смертных грехов, например, отчаяния и нежелания жить. Это тоже проявление печали. Поэтому мы не должны с безразличием относиться к этому, мы должны очень внимательно ее изучить, примеры этой самой страсти знать, и знать, как с ней бороться. Вот об этом как раз книга «Страсти и болезни души. Печаль». Она достаточно большая, эта книга толстая, потому что здесь собраны творения святых отцов на эту тему. И печаль здесь рассмотрена не только как страсть, как она вообще проявляется и какие виды проявления страсти, но в этой книге, как в учебнике, нам предлагается знать, как бороться с этой самой страстью. Нам это очень важно, потому что если мы просто изучили страсть, а методов борьбы не знаем, ну как тогда мы ее победим? Итак, здесь рассмотрены и методы борьбы, причем с внутренними такими тонкими явлениями вот этих всех таинственных духовных процессов, именно так, как рассматривали учителя церкви. Если кому-то потребуется, любой человек может познакомиться и в творениях святых отцов с этой темой, особенно у святителя Игнатия эта тема хорошо развита. И из этой книги, где из творений святителя Игнатия также имеется достаточно много выдержек. Итак, смертные грехи по страсти печали. Отчаивались в трудных ситуациях. То есть отчаяние. Отчаяние – это состояние смертного греха. Когда человек опускает руки, все бросает, у него нет этого чаяния больше, то есть нет надежды, и человек готов бросить все. Он уже не знает смысл и значения дальнейшей своей жизни. Рассуждали о бессмысленности жизни, о том, что я никому не нужен. Некоторые люди впадают в такое состояние, когда не находят помощи, не находят себе поддержки, не находят утешения от окружающих людей в минуты скорби, в минуты страданий. Или тогда, когда не исполняются какие-то планы человека, о которых он мечтает. Ну, например, кто-то долгое время не может себе найти спутника жизни. У кого-то в детстве еще бывает нет товарища хорошего, который бы поддержал, с которым можно было бы проводить время. И вот ищут, и все то в одном варианте не нравится, то в другом что-то не получается. Сейчас используют для знакомства и интернет, и тоже впадают в отчаяние от того, что рушатся вот эти самые контакты и связи. Вот этого не должно быть. Миром управляет Бог. Любой верующий человек, христианин, он должен знать, что миром правит Бог. Если Бог управляет миром, то Он каждого из нас, как свое творение, любимое творение, потому что в нас образ Божий. За нас Господь отдал свою жизнь, пошел на крест и на смерть, умер и воскрес. Создал церковь свою с благодатными таинствами. Неужели ради нас Господь не может сделать то, что нам нужно? Господь легко бы это сделал в жизни, если бы это было нам полезно. Но мы ведь часто добиваемся того, чего нам во вред. Мы этого не можем рассудить об этом с точки зрения духовной. Бьемся, добиваемся, как рыба об лед. Лед, конечно, пробить не можем, а голову себе в кровь разбиваем, подобно вот этой самой рыбе. И доходим до отчаяния. Но если мы верим в Божий промысел, если мы верим в милосердие Божие, то мы должны смириться под крепкую руку Божью. Сначала научиться распознавать свои страсти, научиться борьбе с ними и, исцелив свою душу, дальше смотреть, куда нас поведет Бог. Мы же хотим с этими самыми страстями и на основании действия этих страстей добиться именно того, чего требует от нас злой дух через наши страсти. И мы совершенно не понимаем, что в этом может быть для нас трагедия. И мы так бьемся, так рвемся вот к этому, что ну, не можем себе даже позволить порассуждать на тему, а зачем мне это все надо? Правильно ли я думаю? Прийти посоветоваться с более опытными людьми, может быть, делать нужно совершенно не так. Может быть, то, что я себе наметил, это мой путь погибели, это приведет меня в вечную муку, в ад. Если я верующий человек, то именно с этой позиции должен смотреть на все свои планы, на задачи, которые я себе ставлю, фактически не я, а бывает бес через мои страсти, разжигая во мне вот это сильнейшее желание, чтобы достичь и добиться своего. А это бывает в погибель. При этом мы, когда не добиваемся этого, мы еще и впадаем в отчаяние. И думаем, что зачем тогда жить, если вот этого мы не добились, то, о чем мечтали и считали самым главным в жизни. Оно вовсе не самое главное в жизни. Бес меня настроил на эту цель, прекрасно зная, что эту цель я никогда не добьюсь. И препятствует потом, и разжигает одновременно влечение к этому, и препятствует исполнению. И меня как бы разрывает изнутри. Одно тянет к цели, другое утягивает назад, не давая исполниться этой самой цели. Вот и вся игра. И при этом, если бы мы малейший хотя бы духовный опыт имели, да хотя бы знания духовные, мы бы уже могли рассуждать о своих действиях, жизненных неудачах, не исполнившихся каких-то своих мечтаниях и целях, мы бы рассуждали уже с духовной точки зрения. Мы бы говорили, ты прав, Господи, твоя воля пускай исполняется, а не моя. Подражая самому Господу Иисусу Христу, который молился перед распятием в Гефсиманском саду, да мимо едет чаша сия, но ничего я хочу, чего ты. И вот так вот, отрекаясь от своей воли, с миром научиться принимать все происходящее в жизни. И даже тогда, когда оно нам не нравится, или когда оно не по-нашему происходит, или даже мы чего-то не можем добиться, предположим, другие добиваются, чтобы не болеть этой самой мрачной завистью. Не желали жить, если с ближним случится беда или смерть. Крайняя форма отчаяния. Некоторые так привязаны к земному, некоторые так привязаны к своим ближним, что все время боятся, чтобы что-нибудь бы не случилось с ними. Но как же, ведь такое может произойти. Вот такой сейчас сложный мир. Где-то мы слышим война, где-то землетрясение, где-то техногенные катастрофы, где-то автомобильные аварии. Все, что угодно происходит в мире, с нами, с каждым может случиться то, чего мы вовсе не ждем. И, конечно, мы этого не хотим. При этом никто из нас не должен говорить, что я ко всему готов, ну, пускай хоть что. Это будет неправда. В самом деле мы можем и переживать, и скорбеть. И даже Господь Иисус Христос показал нам пример, когда пролил слезу перед гробом друга своего Лазаря, когда уже 4 дня было, как он умер. И так слеза появилась на глазах Христа, и Господь не постыдился этого. И Священное Писание нам засвидетельствовало этот факт. Мы все можем об этом прочитать. Но, тем не менее, мы не должны входить в отчаяние в случае потери близких или в случае того, если с ними что-то случится. Мы можем поскорбеть, мы можем поплакать, но меру этого мы должны все-таки знать. За предел, за границу стараться не переходить, потому что это уже будет грехом и даже смертным грехом. И такое вот выражение, как «жить не хочу даже, если с ним что-то случится, или если он умрет, я с ним тоже в могилу тут же живой лягу, засыпьте меня». Нельзя. Нельзя нам, христианам, такое допускать, так думать и входить в такую степень отчаяния. Мы должны все-таки смирять себя перед промыслом Божьим. Если Бог попустил чему-то быть, значит, Бог лучше нас знает, какая кончина и в какое время для человека более благоприятна, потому что Бог думает с позиции вечности. А мы рассуждаем только с позиции нынешнего дня. Потому так расходятся наши взгляды с мнением Бога. Потому мы впадаем в такие сильные противоречия с Божьей волей и даже не хотим жить, и входим при этом в крайнюю форму отчаяния. Допускали мысли о самоубийстве при обстоятельствах, кажущихся безвыходными. Эти помыслы немедленно загоняет злой дух, бес, загоняет в наш ум, перед этим подстроив нам вот эту ситуацию сложную. Итак, сначала он через наши страсти втягивает нас в эту беду, делает ее для нас такую, что выхода порой никакого нет, или в этот момент мы просто его не видим, и дальше он начинает как бы простреливать помыслами со всех сторон наш ум, для того, чтобы навязать нам, навязать вот эту мысль нежелания жить. И когда мы примем эту мысль, мы попадаем в капкан. дальше нам будет предлагать без вариант, вариант окончания, самовольного окончания нашей жизни. То есть очень страшная цепочка, очень страшный сатанинский механизм. Если человек слаб, при этом и нет у него правильной веры, и нет хорошей и правильной поддержки, не с кем посоветоваться, бес легко может на этом поймать человека и погубить. Итак, если только малейший помысел какой-то появляется в нашем уме, немедленно нужно его отгонять со страхом, с настоящим искренним страхом, бояться этого, отрекаться от этого, и быстрее бежать просить о помощи или звонить по телефону и говорить, что мне так оказалось уже плохо, я так довел себя этой печалью, что уже начали появляться такие помыслы. Это очень опасный признак, это очень опасный симптом. Вот. Даже бывает так, что врачи, они, когда узнают от больного, они считают его больным, такого человека, который допускает такие мысли, они немедленно предлагают лечение. Потому что они знают, что если это не остановить в человеке, то оно может довести и до реального трагического события. Но нам нужно с духовной точки зрения в первую очередь следить за собой, чтобы не допускать никогда этого. Отрекались от спасительного креста, бежали от попущенных Богом трудных жизненных обстоятельств, что является отречением от Божьей воли спасительной и исполнением своей воли гибельной. Вот крест. Для всех нас, христиан, предназначен крест, спасительный крест. Господь же недаром говорит: «Отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мной». Итак, чтобы взять крест, который нам назначен для нашего спасения, нужно отречься от своей воли, которая рождается вот из этих самых страстей, и поступать не так, как мы хотим, а именно так, как угодно Богу, так, как говорят заповеди евангельские, так, как необходимо для нашего спасения. Взять свой крест, и надо идти за Христом. Если мы чужой крест взяли, то это нас не спасет, потому что крест – это ключ от двери в Царство Небесное. Представим себе, если вот конкретная наша дверь предназначена нам, в которую мы должны войти, через которую должны войти в Царство Небесное, а мы придем с другим ключом. Разве откроется этот замок? Зачем нам другой ключ? Он не откроет замка, мы не войдем в Царство Небесное. Поэтому мы должны свой крест знать, с миром принимать все происходящее, которое относится как раз к нашему кресту, и нести именно то, что нам назначено. Не пытаться бежать с креста. Нужно бежать от грехов. А от тех жизненных обстоятельств, в которых мы должны жить, или в которых мы оказались, это может быть болезнь, это может быть нищета, это могут быть гонения, это могут быть лишение работы, лишение зарплаты, это могут быть какие-то прочие трудности, неприятности, например, какой-то очень тяжелый труд, ну, например, дохаживать за престарелыми родственниками или за родителями, которые годами бывают в положении немощных людей, и за которыми надо ходить порой день и ночь. Как трудно-то совмещать семейные обязанности, производственные обязанности, да еще и функцию вот этой сиделки, которая не просто приходит, которая должна еще и потерпеть все недостатки и немощи пожилого человека, который бывает еще лишается рассудка даже, и такое бывает. Поэтому вот крест, и мы не должны с него уходить. Или, например, молодые еще люди, когда еще в семьях имеют телесные отношения и происходит зачатие, то крестом является необходимость рождения детей, их воспитание. И ни в коем случае не допущение никаких мыслей о том, что как бы это избавиться от своего ребенка, то есть убить его. Это же мы говорили, что это ужаснейший смертный грех, убийство. По этой причине крест, который нам дается, надо его признать, что это крест, данный нам от Бога за наши грехи, для исцеления наших страстей, то есть он есть ключ от Царства Небесного. Примем, понесем с упованием на Господа, с верой, то крест становится легче. Как сам Господь и говорит: возьмите иго мое на себя, потому что иго мое благо и бремя мое легко есть. И научитесь от меня, будьте кроткими и смиренными, и обретете покой душам вашим. Вот закон, в который мы должны верить. Иго – это и есть крест. Это те все скорби, которые попускаются нам в жизни, но только лишь ради нашего спасения. Подобно лекарству горькому, которое хотя и горько, но оно очень целебно. Итак, дальше прочитаем перечень грехов тяжких по этой самой страсти печали. Жаловались на жизнь. За что мне это? За что меня Бог наказал? Не могли принять все случившееся с нами как лекарство, совершенно необходимое, хотя и горькое, для исцеления нашей души, подаваемое рукою Божьей. Не хотели терпеливо переносить скорби, забывали, что они очищают душу, что они абсолютно необходимы для нашего спасения, что скорби – это законное следствие наших грехов, подтверждающие наше грехопадение и рабство дьяволу. Вот значение скорби, вот причина их. Роптали на Бога и выставляли его виновником стихийных бедствий, эпидемий, войн, грабежей, убийств, смерти детей и прочих бед. То есть, какие бы беды ни случались, некоторые люди пытаются в этом обвинять Бога. Ну как же, если мы грехами это все заслужили, Бог не запретил этому быть, оно произошло, но ради нашего спасения. Огорчались и плакали от бессильной злобы, от унижения и от оскорбленного самолюбия, от жалости душевной. Сильно огорчались от неудач, когда срываются наши планы и мечты. Были недовольны своей участью, считали себя достойными лучшего, говорили, чем я хуже других, меня не понимают, унижают, я этого не заслуживаю. Вот так мы себя любим. Больше меры переживали о родных и близких, особенно о детях. Плакали при этом, желали им земного благополучия, а об их будущей вечной участи даже и не помышляли, просто забывали. Опасались старости, как будем жить, нечаянной нищеты, болезненности, изгнания, увольнения с работы, на что будем жить. Вот одни и те же мысли и переживания у нас об этом бывают. Огорчались от утраты, потери чего-либо земного, вещи, деньги, украшения, имущество, работа, должность и так далее, доходя порой не только до потери настроения, но даже и до потери здоровья. Теряли в трудных жизненных ситуациях надежду на Бога, сомневались в безграничном милосердии Божьем, что легко может довести до отчаяния. Забывали, что ничего худого не может с нами случиться без попущения Божия, что в скорбях Бог особенно близок к нам, что если Бог попускает нам скорби, то Он же от них и избавляет или дает силы терпеть, а мы этого терпения не просили. Не доверяли промыслу Божию, не оставляющему человека в бедах, нищете и нуждах, приготовляющему для нас все потребное. Роптали на ближних, родителей, детей, соседей, сослуживцев, начальников и прочих, выставляли их виновниками наших бед. Сильно привязывались к миру, привычки, нехристианские обычаи, традиции, увлечения, происходящие не от евангельских заповедей, и не желали с ними расставаться. Постоянно размышляли о земных делах и проблемах, думы из головы не выходят, так мы говорим. Простительные грехи, хотя бы несколько примеров приведем по страсти печали, были неспособны безропотно переносить скорби. Роптали на погоду, ветер, снег, дождь, мороз и прочее. Не можем мирно и спокойно переносить. Ну, конечно, нам не нравится, но надо принимать как происходящее от нас независящее. Что толку от нашего ропота, только огорчаемся да раздражаемся. Тосковали по прежней счастливой жизни. Были неспособны благодарить Бога за все случившееся, и доброе, и худое. Были нетерпеливы, желали, чтобы поскорее разрешились наши проблемы. Жалели себя в разных трудных ситуациях, когда необходимо было потрудиться на благо ближних, выполнить дополнительную работу, или когда нам доставалась работа потруднее, или когда предстояло ухаживать за больными, дохаживать престарелых родителей, родственников, старались себе выбрать полегче, а тяжелое сваливали на других. Ждали, что кто-то нас утешит, пожалеет, развеселит, и требовали этого от окружающих. Имели плохое настроение от того, что на нас не обращали внимания, не разговаривали с нами, не делились с нами новостями. Вот такие мы бываем самолюбивы. Как я уже и говорил, что печаль, она также может возникать от ущемленного самолюбия, то есть от гордости. В одном случае вот самолюбие, вот гордость сбрасывает силу в гнев, и мы с помощью гнева решим, бывает, хотим добиться своего, чего желает наша самость. А в другом случае, если мы не можем добиться, или у нас не такой характер гневливый, мы склонны к печали, то оно все попадает в печаль. И человек уходит в такое мрачное состояние, при котором опускает руки, уже ничего не хочет делать, слышать не хочет, и начинает размышлять о том, что все у него, как всегда, не получается, он неудачник, и зачем тогда жить и так далее, что очень и очень опасно. Мы должны за этим искренне следить. Следующая страсть, о которой мы должны сказать, шестая по порядку, это уныние. Очень особенная страсть. Все-таки давайте еще раз повторим, зачем мы так долго, может быть даже несколько нудно кажется, перечисляем примеры грехов по каждой страсти. Для того, чтобы мы с вами понимали свое состояние реально, какие мы есть. Мы говорили с точки зрения теории, что первородный грех, в первородном грехе содержится семя всех страстей. Если все страсти имеются в человеке, а каждая страсть – это подобие сатане, то с кем, кому мы подобны при жизни, с тем мы будем и в вечности. Так говорит преподобный Симеон Новый Богослов. Мы, христиане, должны очень хорошо это понимать. И наша задача не только победить свои страсти, то есть освободиться от этого искажения, от этого уродства, а очистить душу свою от подобия сатане, но и развить добродетели, которые есть подобие Христу. И вот в борьбе с этими самыми страстями как раз происходит постепенное очищение и зарождение добродетелей. Если же мы с вами не поймем, то есть не будем выполнять эту работу, потому что не будем знать вот этого своего состояния, о котором мы сейчас говорим, то мы даже не сделаем того элементарного, что требуется от нас, христиан. Мы можем так и остаться в состоянии внешней, мертвой веры, при которой мы будем ходить в храм, мы будем ставить свечи, даже пожертвования, может быть, даже серьезные приносить в храм. Может быть, мы даже будем делать некоторые добрые дела, читать правила, может быть, мы даже будем ходить на исповедь. Даже в каких-то грехах, может быть, в некоторых будем каяться, но при этом страсти могут прекрасно жить в нас, продолжать. Ведь если мы какие-то примеры грехов по конкретной страсти уже признаем за грехи и будем в них каяться и с ними бороться, то другие примеры грехов по этой же страсти не будем замечать. Ну как же тогда исцелится наша душа, если страсть будет продолжать, пусть в другом несколько виде, но она жить в нашем сердце? Например, у болезни есть какие-то опасные симптомы. Например, кроме каких-то проявлений болезни, есть еще и температура. И если температуру можно сбить, а остальные симптомы не трогать, разве от этого исцелился человек? Температуру можно сбить, есть соответствующие лекарства, химические препараты, которые снижают температуру в теле человека. Но другие-то симптомы болезни ведь мы все равно хотим устранить. Мы же понимаем, что мы нездоровы при этом. И мы просим от врачей помощи, просим еще каких-то лекарств, впрочем, наблюдения над нами просим, если требуется, и более серьезные вмешательства, и уколы, и так далее. Но мы хотим быть здоровыми в отношении своего тела, в отношении души мы также должны рассуждать. Мы не должны оставлять часть грехов по конкретной страсти и любить их, жить с ними, не бороться с ними, а какие только некоторые, например, признавать и не делать, или говорить, а я вот этих и не делал вообще никогда грехов, и этим быть довольным и спокойным. Ну а другие-то грехи по этой страсти я делал. Мало того, я их не только делал раньше, я, бывает, делаю и в настоящий день, и даже и люблю их. И когда мне скажут, что это тоже грех, я начинаю возражать, начинаю возмущаться, негодовать, требовать, чтобы изменили свое мнение учителя церкви, чтобы священники не говорили то, что мне неприятно, мне не нравится, чтобы учителя церкви перестали бы, чтобы книги учителей церкви перестали бы распространяться, потому что в них написана правда. Правда о наших страстях, правда о нас. Вот читать мы этого не хотим, но если читаем, то не принимаем. Бывает, возражаем, возмущаемся, но не хотим знать о себе. Вот в теме оглашения, вот как раз наша цель сейчас узнать практически свое состояние. Реальное состояние души на предмет страстей, на то, как и в чем они проявляются в нас. И если мы, приняв теоретические знания, мы еще не сокрушились духом, мы еще не впали в состояние, не пришли, простите, в состояние страха Божьего, который бы подвинул нас на более глубокое изучение веры, на те перемены, к которым нас призывает Церковь, то давайте хотя бы сейчас, исследуя себя внимательно, хотя бы со слуха, постараемся определить свои дефекты, изъяны души, вот эти самые смертельные болезни. Если какие-то из примеров грехов, которые мы зачитываем, есть в нас, то значит и страсть есть. Если эта страсть – смертельная болезнь души, то она же и утянет душу в ад. Ведь святитель Игнатий говорит, что не только смертный грех, совершенный христианином, неосознанный и неисповеданный, может утянуть душу в ад, но и страсть, как болезнь, неосознанная, непризнанная, или с нею мы ведем некачественную борьбу. Мало того, если любим проявление этой страсти, она тоже так же утянет душу в ад. По этой причине давайте будем исследовать и следующую страсть – уныние, так, чтобы сокрушился дух наш, чтобы мы поняли, что действительно в нас есть повреждение, вот этот самый первородный грех, как печать вечной смерти. И если мы даже православные христиане уже крещены, то почему в нас сохраняются вот эти болезни, вот эти дефекты, изъяны души? Потому что мы не знали о них, потому что мы невнимательны к себе, потому что, выйдя искупили крещение, не приняли правил христианской жизни. А почему? Ну потому что чаще всего нас даже не научили перед крещением, как мы должны жить. Нам не сказали, какие бывают грехи, нам не предложили их осознать, раскаяться и от них отречься. В результате после крещения мы пошли жить своей прошлой жизнью, то есть так, как жили и до этого. И случится с нами действительно трагедия, что вернется тот злой дух, который изгнан из нас в крещении, и приведет с собой семь еще более злых его, и будут жить все в нас. И тогда новое нам станет хуже прежнего, о чем нас предупреждает Господь в Евангелии. Вот когда мы это все будем знать о себе, правду, точный диагноз себе поставим, вынесем себе сами вот этот самый справедливый договор, что мое состояние души на сегодняшний день – это состояние вечной смерти. Тогда должно у нас родиться такое переживание. Так что же мне делать? Ну тогда как мне спастись, если я принимаю на веру то, что будет суд, что решением этого суда будет или ад, или рай, критерии оценки – это евангельские заповеди, а я их все нарушаю, все мои действия по этим страстям – это противоречие евангельским заповедям. Я весь во грехах. И не только в грехах тяжких, но и в грехах смертных. И они повторяются еще, если в моей жизни, да если я еще их люблю. Тогда что же мне делать? Мне остается готовиться к вечной муке в аду. Только как к ней приготовишься? Там невозможно натренироваться, это невозможно терпеть. И смерть, земная смерть для человека – это выход, это решение земных проблем, как считают некоторые. Все, закончились все проблемы. Жизнь земная закончилась, начинаются новые проблемы, вечные проблемы, проблемы вечной муки в аду. И если отцы сказали, что любое страдание на земле – это только тень адских мук, то каковы же тогда сами адские муки? И как мы там вообще это будем все нести, терпеть вечно? И вот если бы мы об этом озаботились, обеспокоились, и вот на этих примерах грехов убедили бы сами себя в этом, тогда бы мы стали предпринимать немедленные меры к исцелению души, к исправлению, к борьбе. Тогда нам нужна вот эта самая аскетика. Нужны не только знания, но и практика, опыт борьбы со страстями. Вот этому мы можем как раз здесь и кратко хотя бы уже учиться в плане теоретического ознакомления. Итак, страсть уныния. Уныние и печаль, как мы уже говорили, многие люди путают, но мы с вами давайте разделим четко. Про печаль мы сказали на предыдущем уроке. Давайте скажем, что такое уныние. Самое простейшее определение уныния таково. Это ничего не делание для спасения. То есть уныние – это такое состояние ума человека, души человека, при котором человек не заставляет себя, не понуждает к тому, чтобы делать что-то для своего спасения. Ничего не делает для своего спасения. Или делает что-то только формальное, а в действительности в глубину этой борьбы не погружается и даже знания не желает себе приобретать о том, как же эта борьба должна вестись. Или каковы качества, каков эталон, по которому будет сравнивать нас Бог, или каков тот пропуск в рай. То есть каково состояние души, как нас будет оценивать Господь для того, чтобы мы имели жизнь вечную. Вот уныние – это отсутствие этих действий, действий, которые направлены на спасение. В связи с этим определением, совершенно очевидно, мы можем уже сейчас заранее сделать вывод. То есть уныние – это не только явные какие-то греховные проявления, наподобие, вот мы будем приводить пример, наподобие употребления наркотиков, алкоголя или там еще каких-то греховных, безобразных развлечений. К унынию нужно отнести и развлечения, так сказать, необидные, как их называют, а что в них худого, мы говорим. Но такие развлечения, при которых мы впадаем в азарт, увлекаемся. Развлечения, которые отнимают наше время драгоценное. Если мы говорим, мы так устали, нам так все надоело, нам так тяжело, вот мы туда поедем, вот мы туда пойдем, и там вот что-то себе интересненькое найдем, и там развлечемся, и там отдохнем, и так далее, то мы говорим, а что при этом тут худого? Ну кому мы сделали зло? Мы никому не мешали, на свои заработанные, на свои кровные гуляем, веселимся, отдыхаем, развлекаемся, но мы же при этом ничего для спасения не делаем. Это время, которое потрачено впустую. Оно не просто впустую, оно как жертва сатане. Сатана предлагает нам эти развлечения мира для того, чтобы отвлечь нас от покаяния, отвлечь нас от изучения заповедей, от анализа себя самих, от диагностирования своего состояния, от изменения жизни, от добрых дел, от чтения Священного Писания, от чтения творений святых отцов, от молитвы, от посещения храма, от встречи, бесед на духовные темы, для того, чтобы мы узнали, а каково же оно спасение, как оно, в чем выражается реально покаяние. Итак, к унынию относятся в том числе и все виды развлечений, которые отрывают нас от главного занятия, от спасения. которых вот этих видов развлечений масса в жизни, особенно современный мир, предлагает в разных видах рекламы, предлагает нам любые варианты отдыха и развлечений, лишь бы мы забыли о покаянии, забыли о спасении, забыли бы о смерти, о суде Божьем и о будущих вечных муках. Итак, сатана так удобно использует окружающий мир, который мы любим, к которому мы привязаны, чтобы соблазнять нас, чтобы отвлекать нас от главного нашего христианского занятия. В результате вот это самое уныние в самых его, так сказать, приятных для нас формах является наиболее опасным для нас, наиболее гибельным для нас, потому что оно не видится как грех. Вот это самое развлечение, вот это самое, ну, например, удовольствие, которое иногда люди испытывают от того, что они могут, например, гонять на мотоциклах, гонять на машинах, на каких-то особых там ралли. При этом все говорят, вот, драйв, современное такое понятие, движение вперед, ускоренное такое, драйв. Ну, скажем так, далеко драйв от кайфа? Если посмотреть честно, то совсем недалеко. А разве не достигает этого кайфа тот, кто употребляет наркотики? Пусть не самые тяжелые формы наркотиков, но и не каждый день. С таким человеком, если разговаривать, он говорит, а что я такого делаю? Ну что я плохого делаю? Пить, что ли, лучше, говорят? Да нет, и пить не лучше. И пить можно так, что тоже будет кайф, и можно напиться до помрачения ума, как мы говорили, при примеру приводили смертных грехов по страсти чревоугодия. Но при этом, если мы это все делаем, мы же увлечены этим, мы же любим это, мы зависимы от этого. В конечном итоге, если мы не можем от этого отвязаться, значит, мы на поводу, мы на веревке, мы пойманы. Тогда человек, употребляющий наркотики, который испытывает кайф, как они говорят сами о себе, а потом уничтожает буквально свое тело различными болезнями, которыми при этом заражается. Но мы недалеко тогда, если мы любители драйфа, мы недалеко от этого самого кайфа. И по степени греха это будет уже очень близко. Хотя нам кажется это безобидным, безвинным совершенно занятием, при котором, ну, как будто бы вообще никакого вреда никому не приносится. Но нет. Вот это чувство, это впечатление, оно противоположно покаянию. Оно уничтожает страх Божий, оно уничтожает сокрушение сердца, оно выбивает нас из состояния нищеты духа, с которого начинается спасение. Если мы с вами перед этим пытались предпринимать какие-то события, действия, извиняюсь, к тому, чтобы найти это состояние, начало смирения, нищеты духа, то мы его разрушаем. Мы полностью разрушаем тем, когда находим себе, специально ищем вот эти приятные, радостные впечатления, которые нам мир предлагает в изобилии. При этом говорим, что вроде бы ничего худого нет. Нет, при этом теряется покаяние. Даже как бы самые такие простые и примитивные способы, как просмотр телевизора, активное сидение в интернете долго, многими часами, это и интернет, и телевизор, их нужно относить к убийцам покаяния. Покаяние при этом как основа христианской жизни, то, что проповедано Господом Иисусом Христом в Евангелии, то, что проповедано во всех творениях святых отцов, оно не может больше жить в нашем сердце. Покаяние улетучивается, испаряется, удаляется, то есть благодать отступает от человека, потому что человек ищет в этом мире развлечений, наслаждений, удовольствий, вот той самой, в кавычках так сказать, невинной земной радости, которая противоположна состоянию покаяния. Вот такого результата мы можем достигнуть, если будем невнимательны к страсти уныния. И давайте посмотрим примеры смертных грехов по этой самой страсти. Имели произвольное понятие о Боге, о церкви, о спасении, не хотели познать истину, спокойно жили в заблуждениях. Вот наше состояние большинства современных христиан, когда мы не хотим изучать веру, когда живем по своим понятиям вот так, как нам это кажется. А в действительности истина совершенно другая. Не изучали свою православную веру. Вот то самое оглашение, о котором мы говорим, оно и необходимо нам в самом начале. Потому что если мы не пройдем правильного оглашения, у нас даже понятия не будет о том, кто мы есть, для чего мы живем, что нас ждет впереди, вообще как должен жить христианин православный, что такое вообще покаяние, какие у нас есть болезни, смертельная болезнь души, какие бывают смертные грехи. Ничего этого не знаем, мы ничего и предпринимать не будем. Тогда свободное время мы, не печались и не переживая ни о чем, мы будем тратить на разнообразные развлечения, на вот те, так сказать, невинные удовольствия, в кавычках невинные, без которых мы жить не хотим. Они нам нужны приятности, нам нужны какие-то радости, мы говорим. Что лишите, хотите нас радости всяких? Ну, Если об этом говорить, то тогда надо было бы, если бы Господь по-другому как-то думал на эту тему, то Он бы сказал и радоваться хорошо, и веселиться хорошо, а плакать вовсе не надо, и сокрушаться не надо. Но Господь сказал: «Горе вам, смеющиеся, ибо вас плачете, и работайте Господу со страхом, и радуйтесь Ему с трепетом, и блаженны плачущие», сказал. Почему-то на первых ступенях нашего спасения, первые признаки покаяния, Господь назвал именно такие. Мы, не познав их, не пройдя через них, вот через этот очистительный фильтр, мы пытаемся сохранить те самые мирские свои удовольствия, те самые состояния из прошлого, до прихода к вере, которые нам были приятны. И хотим их совместить с верой, как-то их вписать, хотим вперемешку с покаянием в свое состояние души, и думая, что это тоже есть христианство. Здесь печальное наше заблуждение. Думали только о земном, житейском, бытовом, о Боге и вечной участи не помышляли. Имели некоторые теоретические понятия о вере, а в жизни их не применяли, не искали живой веры, потому что вера без дел мертва. А дела-то веры, евангельские заповеди, мы как раз с вами не спешим делать, потому что заповеди не изучаем. Не изучали правила христианской жизни, заповеди Христовы, и не исполняли их. Приступали к таинствам церковным холодно и безразлично, не имея страха Божия. Целью своей жизни считали достижение земных радостей. Цель. Как бы вот наша цель не спасение, а именно собирание вот этих земных радостей, как бы жизнь ради этого. Совершенно неправильное направление. Употребляли наркотические средства и прочие способы одурманивания сознания. Примеры тяжких грехов по этой страсти. Использовали имя Бога в пустых разговорах, как присловие, бессмысленно. Например, «да ради Бога», «ну и Бог с ним» и прочее. Мы даже не задумываемся, а к чему сказаны эти слова, к чему имя Бога здесь употребляется, как его привязать к той обстановке, в которой мы находимся и в отношении чего мы выражаемся. Если мы рассмотрим внимательно смысл того, что мы сказали, то чаще всего это бывает очень, очень грубый грех. Это оскорбление Богу, это бывает употребление имени Бога, но совершенно не к месту. Унижение, оскорбление Богу. Не посвящали седьмой день Господу. Сейчас мы знаем, что седьмым днем в Новом Завете установлено воскресенье. Не искали, уклонялись от встреч для бесед на духовные темы, прерывали ближних, когда они начинали разговор о Боге, о спасении, покаянии. Нам так это бывает противно слышать, что мы говорим: «Ой, ладно, хватит, вы опять свое зарядили». Вот так нам бывает противно слышать о вере. Погрязли в житейской суете, крутились, как белка в колесе, не могли оторваться от домашних дел, не находили времени на храм, на посещение духовных бесед, на подготовку к исповеди и к причастию. А почему? Потому что все время наше занято то работой, то развлечениями, то домашними делами, то какой-то суетой, то болтовней по телефону. В том числе и вот этими самыми земными радостями, без которых мы никак не хотим жить, а они же отнимают немало времени. И все это относится к унынию. Невнимательно, поспешно исполняли молитвенное правило. Так, чтобы вычитать его. Без понимания, без покаяния, без сокрушения сердца. Неверно произносили слова молитв, так что содержание менялось на противоположное. И такое бывает у нас. Не учили молитв, не вникали в их содержание. Мы нередко читаем по молитвослову длинные молитвы, написанные святыми отцами, которые на церковно-советском языке звучат, а мы, не зная языка, не зная речевых оборотов, мы даже не понимаем, что читаем. А что нам, разве трудно сесть с карандашом в руках, со словарем, или попросить опытных людей, чтобы они нам пояснили, что означает вот это выражение, или как переводить на русский язык вот это слово. Так, чтобы читать слова молитв с пониманием, чтобы реагировало сердце, чтобы не холодным каменным впечатлением оно сопровождало слова молитв. Читали каноны, акафисты, псалтирь без понимания смысла читаемого. Некоторые говорят: читай, потом разберешься. Ну, а кому нужна такая молитва, которую я совершенно не понимаю? И мне, образованному человеку, разве составляет большой труд узнать смысл, узнать содержание? И не стыдно ли нам вообще говорить другому человеку то, что я сам не понимаю? Стыдно было бы. А как мы Богу говорим то, что мы не понимаем? Бог-то понимает слова молитв, но вот мы-то их не понимаем. Преподобный Семен Новый Богослов говорит, что это оскорбляет Бога, когда мы читаем слова молитв, не понимая их содержания. Как будто бы они нужны не нам, а Богу. Нет, молитвы написаны для нас. Мы их читаем для того, чтобы изменилось наше состояние ума и сердце отреагировало на них сокрушением, покаянием, чтобы привести себя в это правильное христианское состояние. А мы же как будто читаем не для себя, а для Бога. Не имели благоговейного, трепетного отношения к святыням. Забывали свои грехи, даже смертные. И в целом повреждение нашей человеческой природы ядом греха. Не оплакивали своего состояния, были не способны каяться. Не имели искреннего сожаления о содеянных грехах. Были не способны замечать свои грехи, не могли приготовиться к исповеди. Это проблема большинства людей, современных христиан. Не знаем грехи, как пойти на исповедь, а что, а вспомнить не можем. Помогите мне мои грехи написать. Вот так мы просты, вот так мы наивны. А грехи мы должны стараться замечать по ходу жизни. Вот для этого надо хотя бы знать, какие бывают страсти и в чем они вообще проявляются. Эти проявления замечать по ходу дня, признавать их за грехи и тут же каяться. И постараться записать, если не сейчас, то хотя бы вечером, чтобы к очередной исповеди у нас уже список был готов. Не могли возненавидеть свои грехи, не выражали твердой решимости расстаться с грехом, исправить свою жизнь. Это бывает тогда, когда мы не можем покаяться в грехе. Вот так любим грех, он так нас привязывает и притягивает, хотя уже и узнали, что грех и так нельзя поступать. Мы все равно его делаем, а отречься от него никак не можем, возненавидеть не можем, потому что любим. Увлекались земными радостями, не видели в них противоречия заповедям Христовым. Внимательно бы посмотрели, если увидели бы, насколько эти наши земные радости напрямую нарушают закон евангельский. Скучали по обычной человеческой радости, искали ее, сами себе ее устраивали, не понимая, что рождалась она от тщеславия и самодовольства, когда мы льстили сами себе или льстили нам другие, особенно когда земные успехи и удачи сопутствовали нам. Вот эта привязанность к этой земной радости. Но если мы ее так любим и без нее жить не можем, то духовная радость никогда не может появиться в нашем сердце, потому что они противоположны, как огонь и вода. До тех пор, пока мы любим земные радости, привязаны к ним и не можем без них жить, духовная радость, вроде бы к которой мы стремимся, и которой мы как-то думаем, мечтаем или хотим, она не может появиться в нашем сердце. Пока мы вот не уберем это никак не появится. Огонь и вода вместе не бывают. Часто и подолгу говорили по телефону, дозволяли себе компьютерные игры, сидение в интернете, уход в виртуальный мир. Желали развлечений, компаний, увеселений. Регулярно употребляли алкогольные напитки для поднятия настроения. Курили, искали земного, призрачного, мимолетного счастья, гонялись бесплодно за ним всю жизнь, как за тенью. Не могли находиться в тишине, обязательно включали радио или телевизор, хотя и не смотрели его. Вот до какой степени мы себя уже расстраиваем, что тишина нам кажется мучительной. Это как будто бы пытка для нас. И чтобы нам надо, чтобы какой-то шум был. Вот до такой степени уже наш слуховой аппарат приспособлен, чтобы что-то где-то гудело, шумело, трещало, пело, кричало. А как молиться-то при этом? Это как раз и нужно сатане для того, чтобы занять ум вот этой всякой вот отравой. Чтобы ум не мог задуматься и остановиться над главной темой – смысл жизни. Чем я согрешил? Каюсь я или не каюсь? Памятью о Боге, памятью о заповедях, о грехах. Когда нам заниматься, если мы все время загрузили себя вот этой самой пустотой, вот этой самой отравой, которая переполняет наш ум, нашу душу? Имели подавленное состояние духа, безразличие, пустота, лень. Играли в карты и держали карты дома. Убивали время у телевизора на развлекательные программы, сериалы и прочее. Наполняли душу разнообразной греховной отравой. Но это можно сравнить с тем, что вот если, например, мы бы наелись пищи какой-то самой-самой простой, например, обыкновенная картошка в мундире, и нам бы уже просто не в моготу было, объелись. А потом бы нам предложили какую-то пищу более привлекательную, более приятную. Мы бы сказали, уже не могу, уже не лезет, как-то мы иногда говорим. Но вот так же и в духовном плане. Если душа наша насыщена вот этой всей духовной отравой, безнравственной, которую мы приобретаем из телевизора, из интернета, из разговоров, из разных разглядываний того, чего нам не надо вообще смотреть, то душа наполнена этим всем. И все наши органы чувств – это двери в сердце. И через эти двери постоянно входит огромный объем информации. Сердце наше наполнено, душа пресыщена этим всем. Куда туда войдет знание о Боге? Раз туда войдет еще знание веры, как туда войдет учение о покаянии, которое в творениях святых отцов мы должны сами приобретать? Нет места уже. И так, чтобы в душе было место для этих спасительных знаний, мы не должны душу засорять всякой прочей никчемной, греховной, напрямую явно безобразной информацией. Спали больше необходимого, сколько хочется, не могли соблюдать режим. Страдали переменчивостью нрава, то печаль и слезы, то веселость и смех. Празднословили, вели бесполезные пустые разговоры ни о чем. Многословили, были болтливы. Еще приведем несколько примеров так называемых простительных грехов по этой самой страсти, чтобы мы замечали также их в себе и старались в них тут же каяться. Излишне успокаивали себя сном, лежаниями, всякого рода расслаблением. Излишне имеется в виду, что если мы находимся в каком-то разумном пределе, то ничего греховного тут нет. Тем более, если после пробуждения человек сразу умеет молиться, вспоминать о Господе, произносить молитвы, то это время не будет потеряно впустую. А если мы начинаем сразу фантазировать, мечтать, да еще и о греховном, вот наше лежание обращается нам в грех. Опаздывали на богослужение без уважительной причины. Толкались, ходили, разговаривали во время службы. Были невнимательны, рассеяны в храме во время службы. Не могли оторваться от пустых воспоминаний, мыслей о земном. Ленились пойти в храм, даже если в этот день не работали. Хотели отдохнуть, расслабиться. Пост исполняли только телесный, внешний. Не следили за своим внутренним состоянием. Продолжали грешить мыслями и чувствами сердечными. Мысленно спорили, пререкались с отсутствующим человеком, доказывали в мыслях мнимому оппоненту свою правоту. Не делаем ли мы это постоянно? Не занят ли наш ум переработкой всех прежних каких-то фактов, событий из нашей жизни? Как легко бес утягивает нас в воспоминания чего-то прошлого, и оно делается для нас как бы уже реальностью. И мы ее перекручиваем, как бы эту старую пленку, исцарапанную, перекручиваем на 100 раз. И думаем, что бы нам надо было сказать, как бы нам надо было ответить тому человеку. Или разыгрываем новую сцену общения с этим человеком, в которой мы обязательно должны взять верх, победить или добиться своего. Игра. Обыкновенная бесовская игра. И здесь не только уже отдельный помысел, здесь уже целые истории, целые сюжеты разыгрываются, разворачиваются. И ум наш занят этим. Вместо того, чтобы молиться с сокрушением сердца, вместо того, чтобы сожалеть о своих грехах, о бессмысленно прожитой жизни, вместо того, чтобы напоминать себе о возможной кончине скорой, о суде Божьем, о баде, который неминуемо нас ждет, если мы жили так. Допускали праздное любопытство, читали чужие письма, подслушивали разговоры, проверяли чужие ящики, шкафы и карманы. Влезали в разговоры, отвечали, когда нас не спрашивали. С надоедливостью расспрашивали, интересовались бесполезными, не касающимся нас. Прислушивались к чужим разговорам, собирали слухи. Это опять все относится к тому, что через все органы чувств мы собираем себе пищу для сердца. И сердце наше наполняется этими бесполезными, никчемными запасами, в которых содержится ядовитая отрава для души. Но в результате как после этого, если оно так перегружено, наше сердце, наша душа так набита вот этим всем чуждым и лишним, как после этого там еще родится покаяние? Нам нечего удивляться, что когда мы встаем на вечернее правило, во-первых, мы не можем себя заставить, во-вторых, если мы и заставим себя, то стоим, читаем так холодно и безразлично, что даже не понимаем вообще, что мы читаем. И мы только и думаем о том, ой, как бы скорее вот это все дочитать, бросить, закрыть молитвослов и лечь быстрее спать, отдыхать. Или сделать что-нибудь еще, что нам бывает приятно, уже даже после вечернего правила. Вот такие вот мы, к несчастью, зараженные вот этой самой страстью уныния, шестую по порядку, не зная ее особенных проявлений, которые порой нам бывают очень приятны, без которых мы даже не хотим жить, к которым мы очень стремимся и которые очень любим. А уныние – это ничего не делание для спасения. Итак, еще раз подчеркнем, это не только то, когда мы делаем явно греховные какие-то дела, это и то, когда мы делаем те самые невинные радости, как мы их называем, при которых, однако, мы уже ничего не делаем для спасения, и после этого долго бываем неспособны вновь прийти в состояние веры, вновь прийти в состояние покаяния, которое есть основа нашего спасения.
жил в грехах, ходил на исповедь, исповедовал эти грехи, они снова повторялись, я снова ходил на исповедь. И это как бы мучило меня своего рода, как бы, ну, такой круг безвыходный, выбраться невозможно. И в какое-то время мне объяснили про школу покаяния, я стал заниматься, изучать по дискам на тем веру, и благодаря им, ну, смог выбраться из этого круга, который меня угнетал, давил.
Вот мы живем, вот читаем книги, вроде бы все в церкви ходим, а вот реально-то мы реально не представляем себе, как надо именно вот жить, чтобы узнать себя, чтобы узнать, да, чтобы себя исправить. Вот я говорю, сколько раз ходила, вот, и искала везде, ну, где-то что-то, вот что-то все мне не то, что-то меня не удовлетворяло. Вот. А когда вот эти вот, действительно, вот мы начали вот ходить в школу покаяния, вот эти вот диски слушать, просто узнаешь себя, вот как надо с собой бороться, как надо себя исправлять. И то, сколько лет, ведь сколько мучаешься уже, и то постепенно это все и только приходит, не сразу, и то начинаешь пока слушать. Слушаешь вроде бы, а к себе еще не применяешь.
Трудиться нужно, а спать будешь, ничего не будет. Тоже спал. Маленько попробовать хотя бы какой-то труд. Господь же просто не будет помогать. Просто так, вот возьмите меня, хочу то.
Школа покаяния для девушек, для женщин очень важна тем, что ведь от женщины ведь все исходит, да, вот семья. И ведь от семьи уже и страна, да, ведь какая будет страна. И если женщина будет в семье не такой вот, как Господом предназначена, то у нас и семья рушится, разводы, да, вот это вот все, и страна рушится. Это ведь очень важно, чтобы наши дети, и да и мы сами росли в сильной стране, сильным духом, и что не зависели вот ни от кого, ни от каких-то, ну, вот, иностранных мультиков, да, вот когда вот там дети начинают, или сериалов каких-то там, просто Марии, допустим, и что вот мы на них смотрим и с них берем пример. У нас есть пример, Господь, да, и вот для нас, для русских, для православных это очень важно. И школа покаяния дает вот именно вот этот вот толчок, чтобы человек шел в нужном направлении.